И учитель Кришна говорил, чтобы достигнуть совершенства, нужно владеть наукой единства. Что это такое наука единства? Это наше внутреннее восприятие, что мы огненные искры Всевышнего, и мы едины с тем вечным огнем, с Творцом, создавшим эту Вселенную. Вот эта наука единства — это огромное, важное понятие. И оно нам помогает проходить земные трудности, если каждый из нас понимает, что мы дети Творца. Он Отец наш, и Он никогда свое дитя, человеческую монаду не оставит без помощи. И учитель Кришна говорил, божественная та сущность — это верховный твой друг, и искра его пребывает в каждом из нас, ибо дух, атман, находится внутри каждого человека, но мало кто умеет найти его. Необходимо нам находить минуты тишины, углубляться в молитве, медитации, обратить свой взор внутрь себя и почувствовать нашу вечную, непроходящую духовную сущность. И учитель Кришна говорит, когда вы познаете эту совершенную сущность, которая выше мира и которая заключена в вас самих, вы иначе воспримете мир. Вы будете побеждать ваши страсти, ваши недостатки, и будете делать добро. И не только делать добро, но и сами будете добры. Очень важна эта сердечная доброта, понимание другого человека и несение света и помощи окружающему миру. Кришна говорил, достигайте того, чтобы побуждение заключалось в самом действии, а не в плодах его. Это то, о чем говорит учение живой этики. Делайте добро ради добра, а не ради того, чтобы кто-то вас благодарил. Кришна говорил, отрекитесь от плодов ваших дел, чтобы каждое из ваших действий было как бы даром, приносимым Всевышнему. И если мы творим добро как дар, приносимый Всевышнему, то значит, мы поняли учение живой этики. Человек, приносящий в жертву свои желания и свои дела, в жертву тому, от кого произошли начало всех вещей, кто создал Вселенную, такой человек достигает посредством этой жизненной жертвы, достигает совершенства. И Кришна говорил, в духовном единении с Творцом человек приобретает духовную мудрость, которая превышает все дары, и он испытывает божественное блаженство, ибо тот, кто находит в себе самом свое счастье, свою радость, своей духовной сущности, он находит свет, и тот в единении со своим духом, со своим атманом, и он в единении Всевышним. Знайте же, что душа, которая нашла Всевышнего, освобождается от рождения и смерти, от старости, от страданий и пьет воду бессмертия. Кришна говорил о тех людях, которые достигли высокого состояния, познание своей духовной сущности. Это высокие души, и мы должны стремиться достигнуть этого высокого состояния. Кришна говорил о недостойных качествах наших, что вожделение, похоть, деятельность, предприимчивость в делах, беспокойство возникают, когда возрастают наши чувства, раджас, наши чувства, затемнение, леность, беспечность, заблуждение возникают, когда возрастает наше неведение, тамас, когда возрастает наша мудрость, сатва, воплощенный находит свой путь, путь в чистые миры, путь к познанию Высшего. Так учил Кришна. А его ученик Арджуна спросил учителя, каков признак познания этих трех гун, этих качеств, и как побеждать в себе недостойные качества. И учитель Кришна сказал, он сказал, гуны вращаются, то есть по очереди мы касаемся их, этих качеств. Но человек, который в горе и радости равный, в горе и радости равный, замкнутый в себе, равный к золоту, так же, как ком земли, как камню, равный к неприятному и к приятному, равный к похвале и порицанию равный, он стоек. Ученик, он готов к принятию высшего знания, высшего закона и бесконечного блаженства. И так излагал учитель Кришна свое учение ученикам. И путем внутреннего созерцания подготовлял своих учеников, подготовлял постепенно к восприятию высоких духовных истин, тех истин, которые раскрылись перед духовным взором учителя в минуты его просветления. И тогда, когда Кришна говорил о Всевышнем, о Махадеве, голос учителя изменялся, и все черты его освещались внутренним светом. И однажды ученик Арджуна в порыве смелости сказал своему учителю: «Учитель, дай нам узреть Махадеву в его божественной форме. Сможем ли мы лицезреть его?» И тогда Кришна начал говорить, говорил с невыразимою силою о существе, которое дышит во всякой твари, обладает сотнями тысяч земных форм и бесчисленными очами, лицами, обращенными во все стороны, и которое в то же время превышает все сотворенное всем объемом бесконечности, которое содержит в своей неподвижной сущности всю движущую вселенную со всеми мирами. И если бы в небесах зажглись одновременно сияние тьмы солнц, сказал учитель Кришна, то это не сравнилось бы с сиянием единого всемогущего Творца. И когда он говорил таким образом о Творце, о Махадеве, Арджуна сказал: «Вожделею узреть твой божественный образ, учитель». И ответил Кришна: «Но ты не можешь меня созерцать своими земными глазами. Божественные очи дарую тебе. Видь мою ладычную йогу. И это сказал великий ладыка йоги, явил Арджуне свой ладычный образ, всечудесный, пламенеющий, бесконечный, всюду ликий. Потрясенный изумлением, со вздыбленными волосами, преклонив главу, сложил руки ученик Арджуна и воззвал: «Вижу тебя повсюду в образах неисчислимых, владыка всеобразный. Твоих начала, середины, конца не вижу, венчанного, лучезарного, всеозаряющего, со скипертом диском, труднозримого, неизмеримого блеска огней молний, я тебя вижу. Ты высочайшее, непреходящее, подлежащее достижению, кров высочайшей вселенной. Ты бессмертный хранитель вечной дхармы, ты неизменный дух, так мыслю. Возрадован я, невиданной раньше узрел, и мое сердце трепещет от радости и страха. Прежний яви мне образ, смилуйся, владыка богов, миродержец». Так говоря Арджуне, Васудева принял опять свой образ. Махатму успокоил страх ученика, явясь вновь в своем кротком виде. Я вам цитировал частичку из Бхагавадгиты, из 11 раздела. У кого есть Бхагавадгита, откройте 11 раздел и прочитайте полностью все, что узрел ученик, когда смотрел на огненную сущность духовного учителя. Посмотрите каждый сам. А далее учитель Кришна сказал: «Многие рождения остались позади меня и позади тебя, о Арджуна. Я знаю их все, но ты не знаешь своих, так же, как мы с вами не знаем своих». Но учитель сказал: «Повелевая своей природой, я проявляюсь собственной силою. И каждый раз, когда добродетель падает в мире, а порок и несправедливость преобладают, я делаюсь видимым, и таким образом я рождаюсь из века в век. Рождаюсь для спасения справедливого, для сокрушения злого и для восстановления праведного закона. Тот, кто воистину знает мою духовную природу и мое божественное творчество, тот, покинув тело, не вернется к новому рождению, тот придет ко мне». Учитель говорит о высоком состоянии архата, архата, который познал духовную сущность, высокую сущность Махатм. Тот уже закончил свой земной путь и не будет подлежать рождению и смерти. У него свой путь, высокий духовный путь. И учитель сказал: «И так мечом мудрости постижение атмана, рассекая сомнение, что от неведения родилось и коренилось сердце, призывая к йоге, восстань». В радости и восторге ученики теснились к учителю Кришне, говоря: «Сам Махадева говорит в тебе». Учитель же сказал: «Ваши глаза ранее не были еще открыты. Я поведал вам тайну познавания Духа. Сообщайте ее лишь тем, которые смогут вместить, то есть лишь по сознанию слушающего. Это то, чему учит огненная йога, живая этика, говорить по сознанию собеседника. А учитель сказал: «Вы мои избранные, вы видите свою цель, толпа же видит лишь часть своего пути. И потому идите со мной проповедовать народу путь спасения и знания». А теперь приступим к последнему этапу жизни учителя. Ибо, окончив обучение своих учеников на горе Меру, Кришна отправился вместе с ними на берега Джамуны и Ганга. Отправился, чтобы поучать народ. Он посещал хижины, но останавливался и в городах. По вечерам на краю деревни толпа окружала его. Он проповедовал народу прежде всего милосердие относительно ближних своих. Милосердие проповедовал высокий учитель. Он говорил: «Боль, которую мы наносим своему ближнему, следует за нами так же, как тень следует за нашим телом». То есть учитель Кришна говорил о великом законе кармы. Если мы боль сеем вокруг себя, эта боль последует за нами, и рано или поздно нам придется самим испытать ее. Боль, которую мы наносим своему ближнему, следует за нами так же, как тень следует за нашим телом. Дела, в основе которых лежит любовь к ближним, должны быть предметом искания для праведного. Ибо течение дела весит на чаше весов более всего. Если ты будешь искать общение только с добрыми, твой пример не принесет им пользы. Не бойся жить среди злых и стремись обращать их к добру. Не бойся жить среди злых и стремись обращать их к добру. Это то, чему нас учит живая этика. Мы находимся в самой середине жизни, и много зла вокруг нас, а учение призывает нас нести добро, нести свет, радость, милосердие. Это то учение, чему учил учитель Кришна. Не бойся жить среди злых и стремись обращать их к добру. Праведный человек подобен огромному дереву, благодетельная тень которого поддерживает в окружающих растениях свежесть жизни. А иногда учитель Кришна, сердце которого переполнялось чувством любви, говорил об отречении и самопожертвовании. Он говорил: «Подобно тому, как земля питает всех, которые топчут ее своими ногами. И вспахивая ниву, человек бороздит ее грудь, так и мы должны платить добром за зло». Это то, чему учит живая этика — бороться со злом оружием добра. Это древнее учение, ибо добро всегда побеждает зло. Кришна говорил: добрый человек не должен бояться уподобиться сандаловому дереву, которое, даже погибая в огне, продолжает изливать свое благоухание на срубающую его ветви секиру. Когда неверующие, когда ученые или гордецы просили учителя объяснить природу духа, природу атмана, Кришна отвечал: «Ваша ученость часто полна личного тщеславия». Ваша ученость полна личного тщеславия. Все добрые дела человека обманчивы, если он делает их не во имя атмана. Знаете, все добро должно вариться во имя Всевышнего, во имя Духа. Кто кроток сердце и познал атмана, свой дух, тот любим Всевышним. Такой человек не нуждается уж более ни в чем. Бесконечное одно может понимать бесконечное. Один лишь Всевышний может понимать Всевышнего. И учение Кришны восхищало, увлекало народ. Ибо он говорил о Боге живом. Индусы называли Творца именем Вишну. Это Творец, единый Творец. А учитель учил, что Владыка Вселенной воплощается не раз среди людей, то есть он посылает луч свой, посылает божественных учителей, которые воплощаются среди людей. Он появляется последовательно в лице семи риш, в лице Вияса и Васишта, это учителя древнего мира. Он появляется вновь, но Вишну говорит иногда и устами смиренных. Он влагает свою мысль то в нищего, то в кающуюся женщину, то в малое дитя. И учитель Кришна рассказал народу притчу, притчу о бедном рыбаке Дугре. Бедный рыбак встретил однажды маленькое дитя. Дитя, умирающее от голода, плачущее под тамариновым деревом. Был вечер, и жалость сердце доброго Дугры, страдавшего сам под тяжестью своей нищеты и обремененный многочисленной семьей, которую не знал, как прокормить. Невзирая на это, рыбак проникся жалостью, жалостью к маленькому, плачущему дитяти. Он взял его на руки и понес с собою в хижину свою. И когда после заката солнца луна зашла над Гангом, и семья рыбака произнесла свою вечернюю молитву, спасенное дитя внезапно заговорило. Заговорило в полголоса. Оно сказало: «Плод катаки очищает воду. Точно так же добрые дела очищают душу нашу. Возьми, рыбак, свои сети. Возьми свои сети, Дурга. Лодка твоя пусть плывет по Гангу». И тогда Дурга пошел и закинул свои сети, и они едва выдержали великое множество попавшейся рыбы. Когда вы слышите эту древнюю легенду, Невольно перед нами встает лик другого великого учителя, владыки Христа, который также рыбакам сказал в свое время: «Закиньте сети». Видите, как все повторяется на новом витке, на новой спирали эволюции. А Кришна продолжал. Он сказал: «Между тем спасенное дитя исчезло». Таким образом, сказал Кришна, Всевышний являет себя человеку, человеку, забывающему свои собственные бедствия ради оказания помощи другим. И так он приносит счастье сердцу своему. И слова пророка и учителя горы Меру. Слова распространялись по всей Индии. Старого Нанды уже не было живых, но две его дочери, Сарасвати и Нигдали, которые Кришна любил, были еще живы. Различны были их судьбы. Сарасвати, разгневанная в свое время удалением Кришны, искала забвение в браке. Она стала женой человека из высшей касты. Но впоследствии он развелся с нею и продал ее купцу. Сарасвати, презирая купившего ее, начала вести дурную жизнь. Однажды, с отчаянием в сердце, охваченная раскаянием и отвращением ко всему, она возвратила свою родную страну и тайно разыскала свою сестру Нигдали. Нигдали, любя учителя Кришну, отказалась от замужества и жила с братом, прислуживая ему. Когда Сарасвати рассказала о своем позоре, Нигдали сказала ей: «Бедная сестра моя, я тебя прощаю, но наш брат не простит тебя. Один Кришна мог бы спасти тебя. Он сделался святым, великим пророком. Он проповедует на берегах Ганга. Пойдем искать его», — сказала Сарасвати. И обе сестры пустились в путь. Одна увядшая от страстей, другая благоухающая невинностью, и обе сжигаемые одной и той же любовью к учителю. А Кришна в то время готовился преподать свое учение к кшатриям, то есть воинам. Учитель каждому давал по его сознанию. Браманам он объяснял сосредоточенным спокойствием зрелого возраста, пояснял глубокие истины божественной мудрости. Перед кшатриями, перед воинами он пояснял воинские и семейные добродетели. К народу он обращался с простыми речами о самоотречении, о милосердии и надежде. Кришна находился за праздничным столом у одного из славных военачальников, когда две женщины стали просить доступа к нему. Их впустили благодаря монашеской одежде. Сарасвати и Нигдали бросились к ногам учителя. Сарасвати воскликнула, проливая потоки слез: «С тех пор, как ты покинул нас, я проводила жизнь в заблуждениях и грехах. Но если ты захочешь, Кришна, ты можешь спасти меня». Нигдали же произнесла: «О, учитель, когда я увидала тебя в первый раз, я знала, что полюбила тебя навсегда. Ныне же увидав тебя в твоей славе, я узнала, что ты сын Всевышнего, сын Махадевы. И обе прильнули к его ногам. Раджи между тем упрекали учителя: «Почему, святой Риши, позволяешь ты этим женщинам из народа оскорблять тебя безумными речами?» Кришна же отвечал им: «Не мешайте раскрыться их сердцам. Они стоят ближе к истине, чем вы, ибо вот эта обладает верою, а та — любовью. Сарасвати, ты спасена отныне, ибо ты поверила в меня». Анигдали, в своем безмолвии ты любила истину более, чем вы все со всеми вашими речами. Знайте, что моя светлая мать, живущая в сиянии Всевышнего, научит их тайнам вечной любви, когда вы все еще будете погружены в темноту низших жизней. И с этого дня Сарасвати Нигдали всюду следовали за учителем Кришною, сопровождая его вместе с учениками. Вдохновленные им, они проповедовали другим женщинам. Вспомните путь Владыки Христа, вспомните Марию Магдалину, как все повторяется. И вспомните Владыку Будду, как много женщин было среди его учеников, ибо женское сердце, оно познает истину глубже, чем это могут мужчины. Канза все еще царствовал в Мадуре. Со дня смерти отшельника Васишты царь не находил себе покоя, ибо карма должна была его настигнуть. Пророчество отшельника сбывалось. Сын Деваки был жив. Царь видел это и чувствовал, как таяла под влиянием взгляда святого отца его сила, его царственная власть. Он дрожал за свою жизнь и часто, несмотря на присутствие стражи, оборачивался внезапно, ожидая увидеть Кришну, Кришну, стоящего у его дверей. Анизумба убедила царя послать против Кришны отряд солдат и привести его во дворец связанным. Когда Кришна увидал солдат, он улыбнулся, и он сказал: «Я знаю, кто вы и зачем вы пришли. Я готов следовать за вами к вашему царю, но дайте мне сказать вам о небесном владыке, который также и мой владыка, и ваш владыка». И Кришна начал говорить о Махадеве, о Боге, о Творце, о Его славе и Его проявлениях. И когда учитель кончил, солдаты отдали свое оружие Кришне и сказали: «Мы не поведем тебя пленником к нашему царю. Мы последуем за тобою к твоему владыке». И они остались при нем. Канза, узнав об этом, был сильно испуган. Низумба сказала ему: «Пошли к нему первых людей государства». Желание ее исполнилось. Первые люди Мадуры пошли в город, где проповедовал Кришна. Они обещали не слушать его речей. Но когда они увидели сияние взгляда учителя, величие его облика и почитание, которым он был окружен, они не выдержали и стали слушать его. Кришна говорил им о внутреннем рабстве, о внутреннем рабстве тех людей, кто делает зло, и о небесной свободе тех, кто творит добро. Он сказал: «Воистину творите добро». Они сказали: «Ты великий чудотворец, ибо мы поклялись привести тебя к царю закованным в цепи, но мы не можем сделать этого, ибо ты освободил нас от наших цепей». И они возвратились Мадхуру Кандзе и сказали ему: «Мы не могли привести к тебе этого человека. Это великий пророк, и тебе нечего бояться его». А царь, видя, что все его попытки оказались бесполезными, он утроил свою стражу и велел повесить железные цепи по всем дверям своего дворца. И действительно, Кришна в сопровождении своих учеников и великого множества отшельников вступал в Мадхуру, расцвеченную яркими знаменами, пролагая свой путь среди огромного скопища людей, напоминавшего волнуемое ветром море. Он вступал в город, осыпаемый дождем цветов и гирлянд. Все приветствовали его радостными восклицаниями. Брамины собирались группами под священными бананами, окружавшими храмы. Собирались, чтобы поклониться сыну Деваки, победителю змея, герою горы Меру, пророку Вишны, и сопровождаемый блестящей свитою, и приветствуемый как освободитель народа, и сопровождаемый воинами, кшатриями, Кришна предстал перед царем и царицею. Он сказал: «Ты царствовал насилием и злом, и ты заслужил 1000 смертей. Убив святого старца Васишту, ты заслужил этого. Но ты еще не умрешь. Я покажу миру, что надо одерживать победу над побежденным врагом, не убивая его, но прощая ему». «Злой чародей», — воскликнул Кандза, — «ты украл мою корону и мое царство, кончай и со мной». «Ты говоришь как безумец», — ответил Кришна, — «если бы ты умер теперь в этом безумии, в своем ожесточении преступности, ты бы погиб безвозвратно и в будущих жизнях. Если ты поймешь свое безумие и раскаешься в нем, твое наказание будет легче в той жизни, и благодаря посредничеству чистых духов Махадева спасет тебя в будущем». Анизумба наклонилась к уху царя и прошептала: «Безумец воспользовался его сумасшедшей гордостью. Пока мы еще живы, остается надежда отомстить». И Кришна, не слыхавший ее слов, узнал, что она сказала, и бросил на нее взгляд, исполненный проникновенного сострадания. «Несчастная, Ты продолжаешь разливать свой яд. Ты, змея, волшебница, твое сердце вмещает один лишь змеиный яд. Исторгни его, или я буду принужден раздавить твою главу. А теперь ты последуешь за царем вместо покаяния, где будешь искупать свои преступления под наблюдением браминов. И после этого события согласие представителей государства и народа он посвятил своего ученика Арджуну, славного потомка солнечной расы, в цари Мадуры. Он передал высшую власть браминам, которые сделались наставниками царей. Сам же он остался главой отшельников, которые составляли высший совет браманов. Чтобы защитить этот совет от преследования, он построил до него сильную крепость среди гор, защищенную высокой оградою и избранным населением. Крепость эта называлась Дварка. В ее середине находился храм посвященных, наиболее важная часть которого была скрыта в подземелье. О всем этом мы читаем в Вишну-Пуране, в пятом разделе, в главах 22-30. А между тем, когда цари лунного культа узнали, что царь солнечного культа взошел на трон Мадуры, и что брамины через его посредство будут господствовать в Индии, они заключили между собою могущественный союз. Союз для того, чтобы свергнуть власть царей солнечного культа. Арджуна со своей стороны соединил вокруг себя всех царей солнечного культа, принявших арийское ведическое предание. Из глубины храма, находившегося в крепости Дварка, учитель Кришна следил за ними и направлял их. Под конец силы света и тьмы армии обоих сторон сошлись лицом к лицу на поле битвы Куру. Решительная битва была неизбежна. Об этом мы читаем в Бхагавад-гите. А между тем Арджуна, не видя более около себя своего учителя Кришну, почувствовал, как смутился его разум и как ослабела его решимость начать великую битву за победу света. И однажды на рассвете учитель Кришна появился перед палаткою Арджуны. «Почему, — сказал ему строго учитель, — не начинаешь ты битву, которая должна решить, будут ли сыны солнца или сыны луны царствовать на земле?» «Без тебя я не могу решиться, — сказала Арджуна. Посмотри на эти два огромных войска и на это множество людей, которые будут убивать друг друга». С возвышений, на котором они находились, Кришна и Арджуна, они смотрели на две бесчисленные рати, расположенные в боевом порядке, одна против другой. Видно было, как сверкали позолоченные латы начальников, и как тысячи пехотинцев и воинов на конях и слонах ожидали лишь сигнала, чтобы начать великую битву. В эту минуту начальник вражеской армии, старейший из них, затрубил свою морскую раковину, звук которой напоминал рыканье льва. В ответ на этот грозный призыв с обширного поля битвы понеслись ржание коней, рев слонов, звон оружия, шум барабанов и труб, и поднялась великая тревога. и великая жалость овладела сердцем Арджуны. В борении Арджуна паник на дно своей боевой колесницы. Он выронил лук и стрелы, его ум потрясен был горем. «Не знаю, что будет для нас достойней, быть побежденным или одержать победу. Мы утратим желание жить, если погубим противостоящих сынов. Болезнь, сострадание меня до глубины сердца поразило. Я вопрошаю, что лучше, скажи это ясно. Я твой ученик, учитель, настал меня, я к тебе преподаю. Какая мне радость убивать моих противников, поражая, я лишь навлеку грех на нас. И сказал учитель Кришна». Вот очень знаменательные слова. Мы читаем их в Бхагавад-гите. Постараемся вникнуть в смысл этих высоких слов, этого поучения. Как нам быть, когда нам надо бороться со тьмою? Как нам поступать? Учитель Кришна учит своего ученика. Он говорит: «Ты мудрую речь говоришь и сожалеешь о тех, кому сожаления не надо. Познавшие не скорбят ни о живых, ни об ушедших. Ибо я был всегда, так же и ты, и эти владыки народов, и впредь все мы пребудем вовеки». Ибо в этом теле сменяется детство на юность, зрелость и старость. Так воплощенный сменяет тела. Мудрец не смущается этим. Касание плоти, ученик, приносят страдания, радость, жар, холод. Непостоянны они, приходят, уходят. Противостань им. Помни, неуничтожаемо то, чем этот мир распростерт. Постигни непроходящее, уничтожимым сделать никто не может. Эти тела приходящие, именуется вечный носитель тела, неприходящим, неисследимым, и так сражайся. Помни, неуничтожаемо то, чем этот мир распростерт. Постигни непроходящее, уничтожимым сделать никто не может. Эти тела приходящие, именуется вечный носитель тела, неприходящим, неисследимым, и так сражайся. Кто думает, что он убивает, или кто полагает, что убить его можно, оба они не знают. Не убивает он сам и не бывает убитым. Он никогда не рождается, не умирает, не возникает. Он никогда не возникнет, нерожденный, постоянный, вечный. Он древний, не умирает, когда убито тело. Не сечет его меч, не опаляет пламя, не увлажняет вода, не иссушает ветер, неуязвим, неопалим он, не иссушим, не увлажняем, вездесущий он пребывает стойкий, недвижный, вечный. Рожденный неизбежно умрет, умерший неизбежно родится. О неотвратимом ты сокрушаться не должен». Непроявлены существа в начале, проявлены в середине, непроявлены также в исходе. Какая в этом печаль? И он говорил ученику своему: «В неуспехе и в удаче будь равным. Равновесие это именуется йогой». И при этих словах учителя Арджуна воспрянул духом и отвагою. Он бросился со своей колесницы, ринулся в бой, за победу сил света. И он дал знак начала великой битвы за свет. И Кришна покинул поле боя, уверенный, что победа будет за сынами солнца, за светом истины. И в то же время учитель Кришна знал, что побежденные примут его учение. Побежденные примут его учение только в том случае, если он одержит победу над их душами, победу более трудную, чем победу оружием. И так же, как святой Васишта умер пронзенный стрелою, для того, чтобы открыть высшую истину, так же и он, Кришна, должен был добровольно погибнуть под ударами своего смертельного врага, чтобы вселить в сердца своих противников веру, которую он проповедовал своим ученикам и миру. Он знал, что прежний царь Мадуры, далекий от раскаяния, нашел себе убежище у властителя змей. Его ненависть, постоянно возбуждаемая Низумбой, заставляла его следить за Кришной в ожидании минуты, удобной для того, чтобы губить его. А между тем учитель Кришна своим чувствознанием понимал, что миссия земная его закончена. Он дал миру новое, доступное человеческому сознанию учение истины. И что оно требовало только одного для своего завершения — печати добровольной жертвы. И вспомните, как говорится в учении живой этики, какою силою утвердитесь, как достигнете исполнения нашего дела, властью нами данною. Мне ли говорить о власти, когда все глупое и когда все тщеславное к власти устремляется? Но я говорю и утверждаю, но наша власть иная, наша власть — жертва. И учитель Кришна вступил на путь добровольной жертвы, подтверждая и утверждая этим даваемое им учение. И он перестал избегать своих врагов и бороться с ними могуществом своей воли. Он знал, что, перестав защищать себя внутренней силою, он навлечет на себя удар, который уже давно замышлялся против него. Но сын Деваки хотел умереть вдали от людей, под сенью вечных святых гор Гимавата. Там он будет ближе к своей лучезарной матери, к святому старцу и к солнцу Махадевы. Итак, учитель Кришна выбрал себе уединенное, лесистое и печальное место у подножия высоких вершин Гимавата. Ни один из учеников не проник в его намерения. Лишь Сарасвати и Нигдали с прозорливостью любящих женщин прочли это в глазах учителя. И когда Сарасвати поняла, что Кришна желает умереть, она бросилась к его ногам, охватила их с пламенной силою и воскликнула: «Учитель, не покидай нас!» А Нигдали взглянула на него и сказала просто: «Я знаю, куда ты идешь. Если ты признаешь, что мы любим тебя, дозволь нам следовать за тобою». И Кришна отвечал: «В моем небе любовь будет всегда услышана. Идите за мною. И после долгого пути учитель и святые женщины подошли к нескольким бедным хижинам, расположенным вокруг векового высокого кедра на площадке скалистой горы. С одной стороны росли огромные деревья и снеговые купола гор, величественно гимовато вздымались. С другой — целый лабиринт горных хребтов, а вдали долина, и на ней раскинулась благословенная Индия. Страна, потонувшая, как греза, в золотом тумане цветущих садов. И здесь, в этих хижинах, жили несколько простых отшельников. Тела их, высохшие под дыханием жгучих ветров и палящего солнца, не знали иного прикрытия, кроме древесной коры. И, увидев это грустное место, Сарасвати воскликнула: «Земля далеко, и небо молчит. Господи, зачем привел Ты нас в это пустынное, покинутое Богом и людьми место? Молись, если Ты хочешь, чтобы земля приблизилась и небо заговорило с Тобою», — отвечал учитель. «С Тобой небо всегда здесь», — сказала Нигдали, «но почему она хочет покинуть нас? Нужно, чтобы сын Махадевы умер, пронзенный стрелами, дабы мир уверовал в его учение. Объясни нам эту тайну. Вы поймете ее после моей смерти, а теперь будем молиться». И в течение 7 дней они совершали молитвы и омовения. Часто лицо учителя преображалось, и от него исходило сияние. На 7-й день, при закате солнца, обе женщины увидали стрелков, поднимающихся кельям отшельников, в их уединенное место. «Вот стрелки Канзы, они ищут тебя, учитель, защищайся». Учитель Кришна, колено преклоненный под кедром, не прекращал свои молитвы. Стрелки приблизились. Они увидели женщин и отшельников. Это были суровые солдаты с потемневшими от солнца лицами. Увидав преображенный лик учителя, они остановились пораженные. Затем они пробовали нарушить его экстаз, задавая ему вопросы, оставляя его и даже бросая в него каменьями. Но ничто не могло нарушить его восторженной молитвы. Тогда они бросились на него, привязали его к стволу кедра. Кришна допустил это, оставаясь как бы во сне. Затем стрелки отступили и начали целиться в него, возбуждая один другого. Тогда первая стрела пронзила его и брызнула кровь. Кришна воскликнул: «Васишта, сыны солнца победят». Когда вторая стрела, дрожа, вонзилась в его тело, он сказал: «Моя светлая мать, даруй, чтобы любящие меня вступили вместе со мною в твои сияющие чертоги». При третьей стреле он произнес только одно слово — «Махадева», и затем с именем Брамы на устах испустил дух. И солнце зашло, и поднялась великая буря. Снеговой буран опустился с гимовата на землю. Небо покрылось тучами, черный вихрь пронесся над горами. Испугавшись своего злодеяния, убийцы бежали. А обе женщины, окаменевшие от ужаса, упали замертво. Тело учителя Кришны было сожжено его учениками в священном городе Дварка. Сарасвати и Нигдали обе бросились в костер, чтобы не расставаться со своим учителем. И толпе казалось, что сын Махадевы поднимается из пламени в просветленном теле, увлекая за собой обеих сестер. И после этого большая часть Индии приняла учение Кришны, учение, которое примирило солнечный и лунный культ, брахманизм. Такова легенда жизни и учений учителя Кришны. Учения, которые восстановлены во всей своей органической ценности, исторической перспективе в достославных Упанишадах святой Бхагавад-гиты, учение благословенной Махабхараты. Это учение бросает яркий свет на происхождение брахманизма. Учение Кришны заключает в себе две основных идеи, два руководящих принципа, лежащие в основе всех последующих религий и их эзотеризма. Первый из них относится до бессмертия души и дает идею последовательных земных существований, воплощающегося человека. А второй указывает на троичность создания и человека, на природу божественного глагола, раскрывающуюся в человеке. Мысль, что в сознании человека атман, истина, красота и добро раскрывается путем любви и жертвы, раскрывается с такой великой силою, которая проникает до самых высших сфер духовного мира. Эта великая мысль проявляется первый раз в учении учителя Кришны. Какие у вас будут вопросы, пожалуйста, задавайте. И будем помнить лишь одно, что высоко учение владыки Кришны, и далеко оно от секты кришнаитов, которые лишь часть учения поняло и через свое сознание пропустило, а учение учителя Кришны — это учение любви, прощения, учение о вечной душе и нашем пути земном, на слияние с тем, кто дал нам эту искру жизни. Поинтересуйтесь Бхагавад-гитою. Это небольшая книга, но она столько радости нам дает. Приобретите ее, эту книгу, и в минуту, вечернюю или утреннюю, когда ваше сердце готово воспринять это высокое учение, раскройте песню Господню и проникнитесь учением владыки Кришны. Оно так созвучно учению живой этики, потому что учение живой этики объединяет все ранее данные человечеству учения. И учение Кришны, и учение Будды, и учение Христа. Если мы приступили к учению живой этики, там ясно сказано, что учение огненной йоги не отрицает ни одно из ранее данных великим учителям учений. Оно лишь очищает их. Поймите, тысячелетия проходят. 5000 лет прошло с тех пор, когда учитель Кришны давал свои учения. Оно в полной чистоте сохранилось в Бхагавад-гите. Но есть комментарии к ним. Эти комментарии, они человеческим разумом написаны. Так же, как одно это учение, данное Владыкой Христом, а другое, как разные секты и разные церкви, это высокое учение по своему человеческому разумению объясняют. Также велико и чисто учение Владыки Будды, а также в буддизме есть разные секты, и красные, и желтые одеяния носят разные ответвления буддизма. Значит, живая этика, она призывает нас к первоисточникам. Каждое учение давало свое время и было необходимо, но оно в чистоте своей, оно никогда не стареет. Нам надо брать первоучение. И живая этика, она не противоречит ни одному из великих данных учителями учений, потому что все они исходят из одного очага, из великого братства. Поэтому нет противоречий. Противоречия возникают, когда мы нашим земным разумом, непонимании своем, затемняет учение, данное владыками. Вот так я могу вам ответить. В эти наши дни мы должны не отрицать миропонимание людей, которые привержены к какой-то религии. Это ими избранный путь. И каждый имеет право идти своим путем. И мы с вами избрали путь живой этики. Это наш путь. Поэтому будем выслушивать любого, кто к нам обращается с вопросом, и будем по нашему разумению и по его сознанию отвечать. Нам надо учиться выслушивать друг друга и находить то общее, что нас объединяет. Сейчас в мире очень много разъединения, очень много непонимания, зла. Мы должны добром отвечать и зло искоренять добром, пониманием, любовью.